Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника первой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 10 зачало, глава 4, с 25 стиха. По пятую главу, 13 стих. «И следовало за Иисусом множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Христос проповедует благую весть Царства Небесного, пришедшего на землю, Царство благодати и славы. Никто никогда не говорил так, как Он. Христос — привечное Слово, через которое Бог в последние дни говорил с нами. Когда был дан закон, Господь сошел на гору. Теперь Он восходит на гору. Тогда Он говорил в громе и молниях, теперь тихим, кротким глазом. Тогда народ должен был стоять поодаль, теперь приглашается подойти поближе. Господь учит своих учеников, чтобы они могли научить других. Его взор обращен на множество идущего со всех сторон народа, в надежде, что все услышат его. И он, отверзши уста свои, учил их. Христос учит, и не отверзая уст своих, всей своей жизнью, и особенно в час, когда он яко овча на заколение в Едесе. Но теперь он отверзает свои уста. Христос начинает свою нагорную проповедь с благословений, ибо Он пришел в мир, чтобы благословить нас, как сказано в книге Деяний. Он говорит, как власть имеющий, как тот, кто может дать благословение и вечную блаженную жизнь. Блаженны, 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 кому относятся эти слова, и в чем заключается истинное блаженство? Все люди без исключения хотят, чтобы им было хорошо, а иные даже вопрошают, кто явит нам благая. Неудивительно, что те, кто имеет ложные представления о счастье, никогда не достигают его. Общепринятое мнение толпы, что блаженны, счастливы, богатые и великие и славные мира сего, те, кто жирно едят и сладко пьют и правят всеми. Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы все перевернуть, поставить с головы на ноги, потому что все перевернул грех. Он хочет дать нам истинное понятие о смысле жизни. И все приходящие к церкви должны с самого начала направить себя по истинному пути. Пусть не унывает никто, как бы он ни был немощен и нищ. Это зов ко всем человеческим душам, сладчайшей Христовой любви. Это новый завет между Богом и человеком. Мы должны знать, что ждет от нас Бог, и что мы ждем от Него. Путь к вечному счастью для человеческого рода открыт, и все, что совершается в мире, может быть этим путем для любящих Бога. Блаженны нищие духом. Первая заповедь блаженства, потому что Христос обнищал от Своей небесной славы, да нас обогатит. Нищие духом — это те, кто ни во что ставит богатство этого мира, кто сознает, что они не имеют ничего, кроме того, что Бог им дает, по дару Своей безмерной любви. Их есть Царство Небесное. Царство благодати состоит из таких. Царство славы принадлежит им. Эта первая заповедь блаженства заключает в себе все остальные, и, по слову святых отцов, является основанием всей христианской жизни. «Потому блаженны плачущие, плачем покаяние о своих грехах и плачем сострадание к страждущим. Сеющие слезами радостью пожнут. Они будут утешены утешителем Духом Святым, и Бог отрет всякую слезу с очей их. Блаженны кроткие, потому что они научились кротости и смирению у Христа. Они наследят землю, ту новую землю и то новое небо, которые принадлежат Вседержителю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, той правды, которую пришел исполнить Христос. Они насытятся, потому что душа человеческая ничем не может насытиться, кроме как Богом. Блаженны милостивые, потому что блаженнее давать, чем принимать. Это блаженство быть причастным милосердию Божию, радующемуся вместе с ангелами о возвращении всякого блудного сына. Это блаженство быть под кровом, обнимающей всех молитвы Христа на кресте. Отче, прости им, не знают, что творят. Это блаженство прощать имеет только один предел — отказ быть прощенным. Блаженны чистые сердцем. Подлинное христианство заключается в чистоте сердца. Все, что исходит из неочищенного покаянием сердца, оскверняет человека. Но там, где покаяние, его наполняет своей чистотою Христос. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, чтобы я мог видеть Тебя и следы Твоего присутствия всюду, где Ты есть. Блаженны миротворцы, те, кто участвует во всех духовных сражениях вместе со Христом, пришедшим убить вражду и возвестить на земле мир и в человецах благоволение. Они нарекутся сынами Божиими вместе с Сыном Божиим по дару Его. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, добавляет Христос. Так гнали древних мучеников, говоря, вам не должно быть, возжигая из них живые факелы или отдавая их на растерзание диким зверям. Так гнали новых мучеников и исповедников российских. Радуйтесь и веселитесь, провозвещает Христос, ибо велика ваша награда на небесах. Заповеди блаженства — изображение всего пути Христа в Его восхождении ко кресту, которым приидя радость всему миру. Научаясь этим заповедям, христиане становятся солью земли. «Вы соль земли», — говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Нет возможности восстановить несоленую соль. Как человек без разума и без сердца, так христианин без благодати. Без заповедей блаженства жизнь человечества, как пища без соли, теряет вкус, делается пресной. Христиане брошены Богом в жизнь человечества, как бросают крупицы соли в пищу, чтобы человечество не было отвергнуто Богом. Для чего нужна вера? Почему надо жить по этим заповедям? Чтобы узнать благодать и обрести хороший вкус, чтобы жизнь обрела красоту и смысл и радость даже среди скорбей и гонений, даже в старости и в смерти. Если же соль потеряет свою силу, если христиане утратят благодать, вкус Бога, они будут ни на что не годны, и мир будет прав, выбросив их вон на попрание людям.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Было уже относительно недавно несколько передач, посвященных монетам России. И я сейчас продолжу эту традицию. Мне кажется, что стоит рассказать о некоторых интересных гипотезах в этой сфере. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я жалею о том, что у меня нет такой возможности показать вам монеты, которые станут предметом рассказа, но я постараюсь с помощью голоса передать вам то, как они выглядят. Итак, мы с вами поговорим об одном государстве, с нашей современной точки зрения эфемерном, но если сравнивать его с большинством государств мира, которые возникали и исчезали словно бабочки-однодневки, за несколько десятилетий, за век, за полтора. А ведь это и есть один день с точки зрения мировой истории, то, надо сказать, оно было довольно стабильным и довольно значительным по площади. Жило оно чрезвычайно сложно, выросло как осколок Великой империи, империи Константинопольской, после того, как в 1204 году немытые западноевропейские крестоносцы, давя на себе вшей, взяли и разграбили столицу мира, славный город Константинополь. Понимаете, какая вещь? Обычно в учебниках пишется о том, что империя тогда распалась на три основных части. Вот, собственно, в сердце империи появилось относительно небольшое по размерам государство, которое приняло на себя имя империи новой, собственно, латинской. А вот что касается православных фрагментов, то появилась так называемая Никейская империя, так называемый Эпирский деспотат и так называемая Трапезунская империя. Это не совсем так, государств было гораздо больше, целая новая империя выросла со столицей в городе Солунь или Фессалоники на Балканском полуострове. И надо сказать, что довольно крупная это была держава. Никейская империя никогда себя таким именем не называла. Она себя считала просто империей, которая восстанавливается на новой территории в Малой Азии из малого клочка земли, вновь постепенно принимая в себя те территории, которые были завоеваны крестоносцами или отпали в силу политического кризиса. Но об одном из осколков к нам, к Руси, самым близком, обычно забывают. Это Крымское княжество Феодоро. Ну, собственно, в греческом варианте название его начинается не с F, а с T. И занимало оно довольно значительную часть в западном, юго-западном Крыму. Столицей, по всей видимости, был город, который впоследствии уже в мусульманской традиции получил название Мангуб, Мангуб-Кале. Рядом с современным Инкерманом была небольшая гавань Каламита, да и в целом довольно много городов, крепостей, поселков входило в состав Феодоро за Балаклаву, или, как в Средневековье называли итальянцы, Чембало. Велась вооруженная борьба с генуэзскими колониями Крыма. И видно то, что, в общем, княжество располагало довольно значительной воинской силой, высокой культурой. В сущности, это провинция империи, культура преимущественно имперская, греческая, разумеется, православная. Хотя, кроме греков, значительный процент населения Феодоро составляли потомки готов, ну и другие народы. Так вот, до сих пор не было известно о каких бы то ни было монетах, которые могло производить это княжество. Это, в общем, довольно странно. Государство достаточно крупное, густонаселенное, не бедное, скажем так, потому что торговлю оно вело масштабную, международную торговлю, вело активную внешнюю политику, но, тем не менее, о монетах ничего не известно. Одно время считалось, что монету для Феодоро производили мастера Трапезунской империи, поскольку Феодоро было в состоянии политической зависимости от этого достаточно крупного малазийского государства. Но впоследствии эта зависимость исчезла, и тут бы, в общем, самое время обзавестись собственной монетой, но ничего этого не случилось. Однако я хотел бы поделиться с вами гипотезой, которая высказана была в связанном, системном, обоснованном виде известным крымским нумизматом и художником. Это Алексей Алексеевич Гиба. Надо сказать, что я являюсь сторонником этой гипотезы и постарался подобрать для нее дополнительные аргументы. Считаю, что она вполне основательно отражает суть дела. Итак, первая половина XV века, Феодоро все еще достаточно сильно, оно ведет войны с генуэзцами, и, отдалившись от Трапезунда, собственно, не в силу какой-то злокозненности, а в силу того, что Трапезунд ослабел, оно должно было позаботиться о себе самостоятельно. Вот, очевидно, к этому периоду, первой половине середины 15 века, относится чеканка монеты феодоритов. Эта монета дошла до нас в очень своеобразном виде. Для Крыма, для Малой Азии, для Золотой Орды, для Причерноморья, Приазовья 15 века, да и, в общем, для Руси характерно использование маленькой, меньше грамма весом, но с хорошей пробой серебряной монеты. Она называлась по-разному. У трапезунцев она называлась аспр, у генуэзцев аспр, у русских она называлась деньга, у гиреев крымского ханства она называлась акчей, также она называлась и у турок-османов. Золотая Орда, очевидно, называла ее данг. Ну, разновидности этой монеты огромные по своему количеству, в очень широком диапазоне они присутствуют в археологических находках. Так вот, одна из разновидностей имела довольно своеобразный вид, который не позволял ее привязать к какому-либо государству или городу. Это аспр, на одной стороне которого была так называемая золотоордынская тамга. То есть, иными словами, родовой знак одного из чингизидов, из людей, которые принадлежали дому Чингисову. И совершенно точно, что это не была тамга гиреев. Тамга гиреев более поздняя. Рядом с этой тамгой по кругу шла арабская вязь. И на другой стороне этой монеты мы видим содержание христианское, латинское или, может быть, греческое, совершенно отчетливая буква «Т», и вокруг нее слово «император». Что ж там за император-то был, и что это за «Т» могла появиться в первое десятилетие 15 века? Почему первое десятилетие? Потому что середина, вторая половина века – это уже тамга гиреев. На аукционе «Евпаторг» прошла своего рода дискуссия, высказывались разные варианты. Но вот тот, который был сформулирован нумизматом, которого я уже назвал, Алексей Алексеевич Гиба, на мой взгляд, наиболее связанный и учитывающий наибольшее количество обстоятельств дела ответ. Итак, на землях современного Азова когда-то существовал средневековый город Тана. Там присутствовали кварталы европейских торговцев, генуэзские кварталы, венецианские кварталы, кварталы других торговцев, даже не относящихся к средневековой Италии. И вокруг него жила золотоордынская стихия. И надо сказать, что венецианцы достаточно долго, в том числе в 15 веке, имели в Тане собственное влиятельное представительство. Они когда-то эту факторию основали, потом уступили палиумперенство в ней генуэзцам, потом опять вроде бы получили влияние на дела. Но во всяком случае, Тана была чрезвычайно важным опорным пунктом для венецианцев в этом регионе. Так вот, там была найдена матрица монеты с буквой «Т» и словом «император». Значит, скорее всего, все-таки «Т» – это Тана, монетный двор, который находился в этом городе. Кто мог чеканить монету в Тане? Ну, либо генуэзцы, либо венецианцы, скорее всего. И для генуэзцев никто не был императором. И кто вообще в тот момент мог быть императором в тех местах? Трапезунд, ну, он чеканил собственную монету. Золотоордынский хан, ну, Золотая Орда находилась в сложном положении, но даже если бы генуэзцы захотели польстить хану, назвав его императором, то, в общем, этого совершенно не требовалось, поскольку вторая сторона монеты с арабской вязью и тамгой чингизидов указывала на его власть, его главенствующее положение, этого более чем достаточно. Ну, а кто еще-то мог быть императором? Естественно, что это не умирающая постепенно Константинопольская империя во главе с царями из династии Палеологов, поскольку она имела собственные монеты более чем достаточно. Но вот как раз княжество Феодоро, его правители, принимают титул верховного правителя, который мог быть трактован итальянцами именно как императорский. Понятно, что православный государь назывался иначе, Василевс, Дукс, Архонт, но для итальянцев, в общем, этот титул был проще и понятнее. Он имел западноевропейское происхождение, и они, видимо, решив отчеканить монету по заказу Феодоро, своим титулованием почтили государя Феодоритов. В этом нет ничего необычного. Достаточно часто государства чеканили монету по заказу других государств, в особенности там, где имелись монетарии и традиции изготовления монеты, поскольку основывать монетный двор – это довольно непростое дорогостоящее дело, а тут можно, собственно, получить заказ. Но почему именно венецианцы и станы, а не генуэзцы? Ну вот рядом с Феодоро жил средневековый мегаполис Каффа, богатейший город, который разросся на торговле, ну, прежде всего, скажем честно, на работорговле. Там находились чудовищные работорговые рынки, и Каффа была основным оплотом влияния генуэзцев во всем регионе. Они занимались там масштабным строительством, они были весьма многочисленны там, они держали там довольно значительные войска. Но для генуэзцев феодориты были конкурентом, довольно серьезным, с которым велись войны. В то же время сами генуэзцы были конкурентами для венецианцев. И очень похоже на то, что венецианцы решили подложить свинью своему конкуренту и обеспечить звонкой монетой своего союзника феодоритов. Они по заказу феодоритов отчеканили для них монету. Ныне эта монета исключительно редкая. Находят ее чаще всего именно на Крымском полуострове, реже в других местах. Нечто похожее на нее, ну, скажем, какие-то подражания обнаруживаются на Северном Кавказе. Иногда спрашивают, ну а что ж мы не находим на городище Мангуб этой монеты, ведь, собственно, столица-то была там. Ну, понимаете, после того страшного военного разгрома, которому подвергся Мангуб со стороны турок в 1475 году, мало что можно там обнаружить. Очевидно, город вычистили, и население, которое жило там впоследствии, любой серебряной копеечке было радо. Но вообще вкладах и в результате деятельности, скажем так, вольных копателей известно довольно много аспров с буквой «Т». Они время от времени выходят на аукционы, стоят изрядно дорого из-за своей редкости. А во всяком случае, это не такой раритет, как, скажем, константиновский рубль. Коллекционер, который желает такой аспро приобрести, имеет такую возможность. Поэтому, по всей видимости, эмиссия аспров была достаточно значительной. Итак, пока еще не теория, пока еще гипотеза. Гипотеза, на мой взгляд, относительно обоснованная, во всяком случае, я ее поддерживаю. То, что княжество Феодоро дало госзаказ венецианскому кварталу в городе Тана на изготовление собственной серебряной монеты аспров. На этой монете буква «Т» означает «монетный двор Таны», слово «император», титул, который северные итальянцы, венецианцы дали государю Феодоро, сам он, разумеется, называл себя иначе, и эта монета поступила впоследствии в западный, юго-западный Крым. А поскольку как политическая сила там господствовали не феодориты и не генуэзцы, а ордынцы, то, конечно же, другая сторона монеты имел на себе ордынскую чингизидскую тамгу. В этом состоит наша гипотеза и время чеканки этой монеты. Очевидно, первая треть 15 века. Вот, собственно, то, о чем я хотел вам рассказать. И остается еще почтить словом доброй памяти княжество Феодоро, православную державу. Чуть было наши московские Рюриковичи не породнились с тамошними государями, с императорами феодоритов, с последним осколком Константинопольской империи. Этого не произошло просто потому, что переговоры не успели быть завершены до конца, до трагической осады и разгрома столиц феодоритов турецкими войсками. Однако с крымской древностью нас, православную общину России, связывает вот это самое государство, держава феодоритов, когда-то могущественная, чрезвычайно цепко державшаяся до последней возможности за свою землю. Мир праху ее и добрая память людям, которые удерживали крест над этой землей в течение 2,5 столетий. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Погромы и грабежи в США, последовавшие за убийством полицейскими задержанного чернокожего, связаны отчасти с чисто американскими проблемами, но отчасти и с той же идеей, которая вызвала катастрофу 1917 года в России. Это идея классовой борьбы и личной безответственности. Но рассмотрим эту как трагическую, так и поучительную ситуацию подробнее. Интернет забит съемками бесчинствующих хулиганов, которые уничтожают то, что не могут украсть, поджигают автомобили и здания, наслаждаясь самим процессом безнаказанного разрушения. Большая часть безобразников – чернокожие, но немало и белых, в том числе так называемой антифы – молодых людей и девушек из вполне привилегированных семей, которые приняли участие в погромах и грабежах из обостренного чувства социальной справедливости. Расовые беспорядки в Америке – явление обычное, периодические обострения хронической болезни. Время от времени полиция убивает чернокожего, разгневанные люди выходят на улицы, разнося вдребезги и без того унылые районы, где они живут, и делая свою и до того тяжелую жизнь еще более тяжелой. У нас в России беспорядки такого масштаба, полное или хотя бы временное отсутствие закона и порядка, разграбление магазинов и поджоги знаменовали бы катастрофический обвал государственности, как в 1917 году, после которого можно было бы ожидать либо свирепой диктатуры, либо хаоса, а потом уже свирепой диктатуры. Но в США это обычно не так. Волнения стихают, страна продолжает жить. Возможно, это связано с высокой степенью территориальной сегрегации. В одних районах, преимущественно цветных, бедность, передаваемая из поколения в поколение, высокая преступность, знаки заброшенности и развала, бросающиеся в глаза всякому, кто решится заглянуть в эти печальные места. В других – чудесные частные дома, окруженные цветниками, мир, процветание и благоустройство. Разрушительные буйства цветных бедняков обычно не выходят за рамки и без того уже неблагополучных районов. Во всяком случае, они не могут разрушить ту благополучную и, главным образом, белую Америку, которая находится по ту сторону социального и отчасти расового забора. Нынешние беспорядки, когда разграблению подверглись магазины в дорогих районах Нью-Йорка, явно выбиваются из этого ряда. Тем не менее, расовые беспорядки остаются, хотя и не смертельной, но тяжелой хронической болезнью американского общества. Эта проблема воспринимается через два конкурирующих мировоззрения, которые сложились в американской политической среде. Одни, консерваторы, республиканцы, склонны делать упор на личной ответственности человека за свое благополучие. Америка стоит на свободе и частной инициативе. Все, что должно тебе правительство, это по возможности не мешать. А уже ты сам, упорным трудом, изобретательностью, заботой о своем добром имени, должен пробиваться в жизни. Американская мечта, архетипическое повествование об успехе, рассказывает о том, как человек без гроша в кармане, возможно, недавний иммигрант, личным усердием, предприимчивостью и добросовестностью, которая приобрела ему доверие окружающих, добивается богатства и уважения. Америка – справедливое общество, куда стремятся люди со всего мира, потому что честность и трудолюбие здесь получают щедрую награду, а леность и безответственность вознаграждаться и не должны. Другой точки зрения придерживаются американские либералы, поддерживающие демократическую партию. У нас в России либералы – это социал-дарвинисты, горячо выступающие за право красавцев-богачей с хорошими генами наживаться, как им будет угодно. Но в США либерал – это напротив критики капитализма, которые рассматривают призывы всего добиться упорным трудом как издевательство. Хорошо всего добиваться самому, если вы родились в благополучной белой семье, получили хорошее воспитание, родители в состоянии оплатить вам образование или, во всяком случае, ваша семья на хорошем счету у банков и вам дадут кредит на учебу. Хорошо, если у вас есть широкий круг таких же благополучных знакомых, которые помогут вам найти работу. Хорошо, если оттенок кожи, манера держаться и речь выдает в вас человека благополучного, благоустроенного и безопасного, которого охотно возьмут на работу. Но что, если это не так? Что, если вы родились в загаженном криминальном районе, у измученной темнокожей матери, болезненно располневшей из-за плохой дешевой еды, а отца и не видели? Что, если она едва могла вас прокормить, не говоря уже о каком-либо образовании? Что, если вы росли среди насилия и криминала, и ваша речь сразу выдает в вас выходца из неприятной опасной среды, с которой работодатель по возможности не хотел бы иметь дело? Не будут ли в этом случае призывы к образованию упорному труду просто злой насмешкой? И можно ли упрекать человека, который оказался в таких условиях, что он не прыгнул выше головы? Поэтому демократы стоят за то, чтобы государство активно помогало тем, кому не повезло в жизни, облагая налогами для этого более благополучных. На это их оппоненты, консерваторы, указывают, что дорога в ад вымощена благими намерениями, и в реальности меры либералов только ухудшают положение тех, кому они пытаются помочь. Бизнесы, удушаемые налогами, перебираются в другие штаты и лишают местных жителей рабочих мест. Меры регуляции, когда, например, владельцам жилья запрещают брать арендную плату выше определенной, разрушают рынок недвижимости и лишают людей мотива строить новое жилье. Но самое главное, получатели социальной помощи привыкают полагаться на нее вместо того, чтобы самим прилагать усилия к улучшению своего положения. Формируется класс людей, вечно сидящих на пособии, развращенных бездельем и озлобленных на весь мир. Конечно, и та, и другая позиция имеет свои основания, и в идеале государство находит какой-то баланс, позволяющий смягчать социальные проблемы и в то же время побуждать людей самим о себе позаботиться. Но в реальности, на фоне острого мировоззренческого противостояния в нынешних США, люди все более смещаются к крайним позициям, и либералы становятся все более социалистами, углубляясь в марксистскую риторику о противостоянии угнетателей и угнетенных. Для этой риторики характерен определенный этический сдвиг, который нам хорошо знаком на примере наших собственных революционеров. Тут и выступает идея классовой борьбы и личной безответственности. Состоит она в том, что род людской четко делится на две конфликтующие группы – угнетатели и угнетенных. Угнетатели всегда неправы, все их действия заведомо преступны. Угнетенные, напротив, правы всегда. И если они, например, разграбили и сожгли магазин, то это потому, что их до этого довело бесчеловечное угнетение. Даже если какие-то действия угнетенных трудно признать похвальными, вина за них лежит не на самих угнетенных, а на угнетателях, которые довели их до такой крайности. Как писал в 1918 году Александр Блок, «Почему дырявят древний собор? Потому что 100 лет здесь ожиревший поп икая брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок, не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть, тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью». Многие американские комментаторы говорят о нынешних бесчинствах в том же тоне. Почему поджигают центры продажи автомобилей? Потому что на них раскатывали бессовестные привилегированные белые. Почему громят магазины? Потому что расистское общество, обокравшее чернокожих, должно расплатиться. 3-4 пары обуви или коробка с гаджетами – это самое маленькое, что угнетенные могут потребовать себе в качестве компенсации. Почему громят мелкие лавочки чернокожих же торговцев, которые упорным трудом на благо соседей добились скромного достатка? Потому что справедливый гнев требует выхода. Надо платить и каяться. Идея, которую выдвигает, например, темнокожий миллионер Роберт Джонсон, который полагает, что правительство США должно выплатить 14 триллионов в качестве репараций за рабство, чтобы уменьшить расовое неравенство в стране. Конечно, есть и другие голоса, указывающие на очевидное. Полицейские, убившие уже задержанного человека, преступники. Но и поджигатели, громилы, грабители тоже преступники, и к ним надо проявлять не понимание, а вязать и наказывать. Они разносят свои бедные районы, громят лавки, которые обслуживали население и создавали рабочие места. Это снижает охоту предпринимателей в этих районах трудиться. В итоге население бедных районов больше страдает от криминальных и буйных элементов в их собственной среде, чем от белых расистов. И этим самым буйным элементом, кающиеся за расизм, спешат выразить свое полное понимание. Довели, мол, бедных. Когда человек, любой, белый или черный, с горечью видит, что его жизнь намного хуже, чем у других, что его перспективы довольно безнадежны, он охотно слушает тех, кто снимает с него всякую ответственность за его жизнь и находит ему виноватых. Можно, конечно, сказать правду. Да, тебе не повезло, ты вытащил плохой билет в лотерею. Но упорным трудом и ответственным поведением можно улучшить свою жизнь и приобрести умеренный достаток. Но это никого не обрадует и не утешит. А вот другие слова. Во всем виноваты помещики и капиталисты, коррумпированный режим, белые расисты прольются как бальзам на душу. При этом немалая доля правды в этом будет. Российская империя не была раем на земле. Германии действительно безрассудной мстительностью победителей в Первой мировой войне был навязан невыносимый Версальский договор. И действительно бедственное положение чернокожих тянется со времен рабства и сегрегации и является наследием столетий несправедливости. А полиция действительно впадает в злоупотребление, с ней это бывает. Вот только исцелить эти язвы, снимая с людей ответственность за их жизнь и поступки, невозможно. Подогревать и использовать гнев, обиду и фрустрацию, поощрять людей давать выход самому дурному в них, снимая с них всякую ответственность, всегда было чрезвычайно эффективным политическим приемом и чрезвычайно разрушительным.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah. престольном.